Михель сидел за большим столом, под светом большой настольной лампы, в синих нарукавниках, в тельняшке, в синих шортах от тропической формы. Матрос, как Гай Юлий Цезарь, делал одновременно несколько дел. Обрабатывал наждачной шкуркой деревянный макет автомата, пил чай из стеклянного стакана в металлическом подстаканнике, беседовал со старшим матросом, хозяином холодной баталерки, недавно озадачившим нас для изготовления ящика для макета местности. «Разрешите на борт, товарищи матросы!» – вежливо поздоровался Федос. Мы тут же хором после кивка матроса Михеля отрапортовали. «На рулях не стоим, артельщиками не работаем». Для чего мы это докладываем, никто толком пояснить не мог. Почему-то так было принято. Если молодой матрос пришел к старшему призыву для решения каких-то проблем, рапортовать именно так. В других ротах и подразделениях такого не было. Это была фишка именно первой роты. Откуда сия присказка взялась, никто даже не помнил. Но традиция есть традиция. «Михаил Михайлович, мы к вам прибыли за консультацией», — начал Саня. «Я думал, вы за должность прибыли проставляться», — заржал Михель. «Это ж надо, без году неделя, а в групповой баталерке рундука подсидели». «Проставимся обязательно. Мне посылка скоро придет», — пообещал Федосов. «Тут мы хотели спросить, как из себя выглядит 26-я форма, а то мы все полки перерыли, а ее не видели. Думаем, может, наш мечманец домой унес?» Баталер холодный довольно заржал и чуть не подавился чаем. «Матросы, вы же прошаренные. Ящик вон для макета, какой знатный, рухнули!» Нашли. «Маркуша по-любому унес. Придется вам перед вашим каплейтом бледнеть». «Вот черт! Зря я так радовался за напарника. Теперь ему нагорит за непонятную форму. А Марков уйдет в отказ. Скажут, молодые матросы не уследили». «Нагорит вторстатейному старшине. Ой, нагорит!» «Ух, караси! Ну и глупые же вы! Пойдем к вам в баталерку». «Михаил Михайлович вам все по отсекам разложит», — вздохнул покровительно Михель. «Вы же наши теперь, баталерные, а тут мафия». Оказывается, помимо мафии старшаков, баллонов, камбузных, есть еще и мафия баталеров. А вдруг есть еще мафия мичманов, офицеров, адмиралов? Михель зашел в нашу группную баталеру, обозрел все полки и отсеки, вынул из подмышки свою толстенную книгу, взятую с собой, и с хозяйским видом уселся за стол. «Сперва рассказываю», — провозгласил он. «Матрос, чаю». «Михаил Михайлович, а у нас нет ни чаю, ни кипятильника. Марков все забрал», — развел я печально руками. «У нас магнитофон группный есть. Так мичман шнур от него унес. Музыку теперь не послушаешь». «Однако, как все глухо, как за переборкой. Ладно, слушайте, а завтра после отбоя. Вы меня уже чаем угощаете». Матрос начал нам рассказывать о вещах и порядках, о существовании которых мы даже не подозревали. Все имущество, которое числится на роте, заносится в ту книгу, которую он только что принес. Федосов должен будет раз в две недели приходить со своей книгой и сверяться с Михелем. Все выданное имущество надо также записывать и брать роспись с матроса. Кроме имущества, находящегося в баталерке, замком группы отвечает еще за шконки, баночки, столы, тумбочки, находящиеся в кубрике. Только за оружие и боеприпасы отвечает командир группы. Пройдет время, и когда мы превратимся в годков, то и за оружие будет отвечать заместитель командира группы. Такова здесь практика, если замком группы из матросов-срочников. Все имущество при приеме надо сверить с нашей книгой, а потом сверить с ротной. И старшина роты или Михель поставит свою роспись о том, что сверка имущества проведена. Обычно имущество больше, чем числится на группе. С одной стороны, это хорошо, всегда есть неучтенный запас на всякие непредвиденные случаи. С другой стороны, если будет проходить инвентаризация и всяческие проверки со стороны разведпунктовского начальства, то лишнее имущество сразу повесит на баланс группы, а получится и роты. А потом возникнут сложности у кого-нибудь из материально ответственных лиц роты. Могут возникнуть сложности у ротного баталера. И не дай бог это произойдет по нашей вине. Так что если есть лишнее, то пусть будет. А при наличии признаков проверки, лучше все нажитое непосильным трудом спрятать куда подальше. Хуже всего, когда в группе недостача и обнаружена она баталером уже после принятия должности и росписи в актах. В нашем случае положение двоякое. Марков по приказу свыше работает упом по тылу, но числится в группе. При сдаче должности он может все легко свалить на неразумного соложонка, старшину второй статьи Федосова. И получится, что глупый Федос, приняв баталеру и имущество, все промотал, в то время как рачительный мичман впахивал в поте лица на благо флотской разведки. Поэтому старший и опытный матрос нам по-отцовски советует сверить все имущество с нашей книгой и написать акт, который подсунуть нашему каплейту. Тот уж заставит расписаться в нем Маркова в графе «сдал». Потом этот акт ляжет на стол командиру роты, зарегистрируется и будет вполне официальным документом, подтверждающим, что карась второй статьи Федосов принял ровно столько-то и с него взятки гладки. Акт надо обязательно составить в трех экземплярах, Один будет в роте, второй в группе, а третий пусть Федосов спрячет баталерки и сохранит или до передачи баталерки кому-нибудь, или до самого схода на берег. У нас даже головы закружились. Федосов, старательно высунув язык, черкал у себя в блокноте, делая пометки.
«Михалыч, занудил он, скажи, пожалуйста, ну а форма 26-я, какая она?»
Матрос покачал головой, как бы сетуя на нашу глупость, и, подозвав к себе, развернул книгу, принесенную с собой. «Смотрите, тут в углу, типографским шрифтом, что написано меленько?»
«Форма номер 26», — хором прочитали мы. «Вот так. Оказывается, в военно-морском флоте даже книги имеют свою форму».
При помощи Михеля мы снова начали пересчитывать имущество, сверяясь с книгами. Все сошлось один в один, только без козырок было больше. «Ага», — загадочно сказал ротный баталер. «Имущество-то в вашей группе неучтенного после схода ваших предков было немерено, а сейчас вон все под счет. Рундук сховал себе в сундук». Под руководством старослужащего мы написали три акта, в которых помимо подписей Федосова и Маркова должны были стоять росписи Поповских, командира роты капитана третьего ранга Леонова и ротного старшины Анечкова. Михель поставил свою роспись в нашей книге и убыл, напомнив, что завтра он у нас пьет чай с холодным баталером, проверяя нашу прошаренность. И напоследок посоветовал завести знакомство с кем-нибудь из связистов. Они в электрических делах весьма продуманные матросы, могут с чем-нибудь и помочь.
Вот тебе и попили чаю. Провозились до самого отбоя.
С утра у нас было 2 часа общественно-политической подготовки. И мы, сидя в летнем клубе, старательно конспектировали в блокноты речи Горбачева о наступившей мировой разрядке, событиях в мире, в армии и на флоте. Зеленый пускал слюну в блокнот, где были приведены графики засыпания. Пользуясь случаем, я тихонько толкнул локтем начавшего тихонько похрапывать матроса.
«Ну чё, Зеленый, когда 50 копеек отдашь?»
Зеленов приоткрыл глаза, сладко зевнул и пробормотал.
«А чё?»
И снова заснул. Я его толкал таким образом каждые 5 минут, не давая спать. Зеленов дошел до такого состояния, что для того, чтобы я от него отстал, вытащил из кармана робы полтинник и сунул его мне, лишь бы я отвязался. Половина взноса на кровавый спорт есть. Теперь надо найти еще полтинник. Надеюсь, что Федосов тоже что-нибудь придумает. После общественно-политической подготовки мы носились по пляжу, таская всей группой надувную резиновую лодку. Потом переворачивались на ней, ставили ее и снова забирались. Неплохое занятие, похожее на водные аттракционы, но выматывает не хуже, чем бег. Потом половина группы сидела внутри, а вторая половина плыла, толкая перед собой лодку. Вроде бы куда как просто, плыви да толкай. Однако лодка шла неравномерно, рыскала по курсу и раскачивалась. Тут все зависело от слаженности действий плывущих. Пришлось тренироваться, загребать на счет командира. Одной рукой надо было вцепиться в канат, другой – загребать. Главное, чтобы гребки с обеих сторон были синхронные и одинаковой мощности. Вскоре у всех отваливались руки и ноги. Это хорошо, что занимались мы только по нулевому комплекту, только в трусах, да еще одели спасательные жилеты. А что будет дальше, когда будем болтыхаться в полном снаряжении с рюкзаками и оружием? Под конец занятия Поповский все-таки раздал ласты, и лодку толкала всего одна боевая пара. И на добивку последние 15 минут мы всей группой шлепали в ластах по песку, таща лодку и мирно восседающего на ней командира. На обеде я даже руку с ложкой поднять не мог, а когда меня хлопнули сзади по плечу, я чуть не окунулся лицом в миску с гороховым супом.
«Брейк, ты чё такой вялый?»
— спросил меня незаметно подошедший сзади Дитер.
«Здрасте, Дмитрий Анатольевич. Дим, нас на занятиях каплейт умотал, я еле шуршу по палубе».
«Ваш может. Допивай компот, выходи на воздух, расскажешь, что о чем». Я быстренько допил компот и, отпросившись у Федосова, выскочил на улицу. Болев со своим напарником стояли возле курилки и крутили на руках поясные ремни, о чем-то оживленно беседуя. Увидев меня, сделали приглашающий жест рукой, не прекращая увлекательного занятия по раскручиванию ремней. Я, опасаясь получить якорной бляхой по лбу, осторожно подошел и встал в сторонке.
«Ну, Брейк, с тебя пол-литра шила. Мы тебе земляка еще одного нашли. С госпиталя вернулся. С роты связи. Центровик. Нормальный матрос. Годок. Прошаренный. Сегодня сказал, на ужине тебя найдет».
«У меня нету шила», — испугался я. Снова надо проставляться.
«Да шутим мы. Сами знаем, что у тебя ни хрена нету. Сам как? В группе нормально все?»
«Да все по курсу. У меня напарник теперь замком группы работает. Вчера баталерку принимали. Мичман наш шнур упер от магнитофона. Теперь ни хрена не послушаешь. С каплейтом все хорошо, не придирается».
«А че вы шнур-то отдали? Маг же на ваши деньги куплен». Да он нас как-то и не спрашивал. Он вообще по-тихому ушел. Ключи только Поповских отдал, и не видно его.
Поболтали еще минут 5 до выхода моей группы. И, довольные друг другом, разошлись.